Комит Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. В городе Вельск, Архангельской области, суд рассматривает сегодня вопрос о дословно-усрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. В Москве Верховный суд должен сегодня решить, является ли справедливым приговор по делу об убийстве правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Расследование трагедии в Норвегии. Подозреваемый в убийстве 76 человек попал в поле зрения спецслужб еще весной, но арестован не был. Президент США Барак Обама выступил с телеобращением к гражданам страны, предупредив о последствиях возможного дефолта. Начнем нашу программу с последних новостей из Вельска в Архангельской области, где сегодня суд решает вопрос о возможности условно-досрочного освобождения одного из бывших совладельцев ЮКОСа Платона Лебедева. Вместе с Михаилом Ходорковским он был осужден уже по двум уголовным делам о мошенничестве, неуплате налогов и хищениях нефти, однако отбыл более половины срока наказания. Сейчас на прямой связи со студией «Свободы» с места событий корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Здравствуйте, Марьяна.
Да, здравствуйте, Марк. Вот в настоящее время заканчивается очередной технический перерыв, который устраивает каждый час председательствующих в процессе для публики, потому что невероятно жарко в зале, и довольно тяжело находиться здесь всем присутствующим. Но, тем не менее, это не мешает свидетелям, которые явились сегодня в зал судебного заседания, рассказывать о том, какой, с их точки зрения, является Платон Лебедев, а почему его следует освободить. Сейчас уже мы судим вина Платона Лебедева, а Мария, она читала в том числе и письмо великолепной дочери, тоже Маши, Платон Лебедев, письмо, обращенное к судье. Это событие заставило проследиться многих присутствующих в зале барышень. Действительно, было очень трогательно. И дочь Платона Лебедева просит в суд отпростить папу и Ходорковского, пожалуйста, тоже отпустить. И пишет ученица 4-го смысла Мария Лебедева. После жены Платона Лебедева перед судом выступала народная артистка РСФСР Наталья Фатеева, которая рассказала о том, что впервые вообще Платона Лебедева она увидела лишь в Коммунарском суде Москвы в 2009 году, когда приходила туда следить за разбирательством по второму делу ЮКОСа, и она тоже просила суд освободить условно-досрочно Платона Лебедева, сообщив о том, что она была одна из подписантов под обращением к международной организации Amnesty International, которая, напомню, недавно признала Платона Лебедева и Михаила Ходорковского узниками совести. Также выступил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Он тоже просил суд отпустить Платона Лебедева условно-досрочно и принес даже фотографию рабочего места и табличку на дверь, сообщив, что готов взять Платона Лебедева на работу в редакцию «Новой газеты» в качестве экономического обозревателя, даже визитки ему принес. И это было как раз к вопросу о том, что будет делать Лебедев, где его трудоустраивать в случае, если он окажется на свободе. Ну а сейчас защита планирует огласить ряд документов. Это характеристики Платона Лебедева, которые в разные годы давали и бывшие сотрудники Минотепа, и следователи. В общем, это может тоже занять какое-то время. Во второй половине дня ожидается выступление еще двоих свидетелей защиты Платона Лебедева. Его брат должен приехать из Москвы, бывший сотрудник ЮКОСа господин Кандауров, которые также должны давать свои характеристики Платону Лебедеву, чтобы суд смог учесть их при вынесении решения об условно-досрочном освобождении. Марк?
Марьяна, один короткий вопрос. И лишь после всего того, о чем вы сказали, будет зачитана характеристика на Платона Лебедева из колонии?
Да, и только после того, как защита закончит свое выступление, слово перейдет представителям прокуратуры.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова была на связи из Вельска, где сегодня суд рассматривает вопрос о возможности условно-досрочного освобождения одного из фигурантов дела ЮКОСа, бывшего совладельца этой компании Платона Лебедева. В эфире «Свобода в полдень». Еще одно важное судебное заседание в эти минуты проходит в Москве, в Верховном суде. Здесь рассматривается кассационная жалоба на приговор по делу об убийстве в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В начале мая Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил за это преступление Никиту Тихонова к пожизненному лишению свободы, а вторую обвинявшуюся Евгению Хасис к 18 годам колонии за соучастие в убийстве. В прямом эфире нашей программы издание Верховного суда, корреспондент Радио Свободы Виталий Камышев. Здравствуйте, Виталий. Когда, как ожидается, будет принято какое-то решение?
Ну, на самом деле, рассмотрение кассационной жалобы на приговор Мосгорсуда по делу Никиты Тихонова и Евгении Хасис только началось. Никита Тихонов и Евгения Хасис участвуют в судебном заседании в режиме видеоконференции. Выступили адвокаты Тихонова и Хасис. Они обвиняют председательствующего на процессе в Мосгорсуде Александра Замашнюка в том, что он оказывал давление на присяжных. И в частности адвокат Хасис Максим Коротков-Гуляев, который был удален из процесса в марте этого года, требует вернуться к этому эпизоду, он требует приобщить к делу свою жалобу, а также решение Московской адвокатской палаты, которая не нашла в его действиях нарушений и также как бы оспаривает решение судьи Александра Замашнюка об удалении Короткова-Гуляева из процесса. Представитель обвинения прокурор Локтионов высказался в том духе, что к сути дела, к сути рассматриваемого дела это не имеет отношения и высказался против приобщения к делу вот этих ходатайств адвоката Короткова-Гуляева, и суд удалился на совещание. Вот в настоящий момент суд, коллегия судей Верховного суда совещается по этому вопросу, а затем продолжится рассмотрение кассационной жалобы на приговор Мосгорсуда.
Спасибо, Виталий. Виталий Камышев передавал из Верховного суда, который сегодня рассматривает жалобу на приговор по делу об убийстве националистами правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Архангельской области рассматривает сегодня ходатайство бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении. По всей Норвегии десятки тысяч людей провели ночь, стоя со свечами на улице в память о 76 погибших в результате двойного террористического нападения 22 июля. Кандидаты в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия начинают сегодня предвыборную агитацию. Досрочные выборы намечены на 26 августа. Президент США Барак Обама призвал законодателей достичь компромисса по проблеме задолженности государства. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире с «Радио Свобода» американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Картинки с выставки, экзотический выпуск «Мир глазами балийского художника», «Селлинджер. До и после смерти», «Жизнь без телевидения», беседа с Андреем Загданским. Эти и другие сюжеты представит ведущий американского часа Александр Генис. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Сразу две заметные публикации в сегодняшних газетах посвящены планам властей по расширению границ Москвы и размещению за ее нынешними пределами органов государственной власти. «Известия» пишут о возможном ограничении права на регистрацию в присоединяемых районах, а «Коммерсант» приводит данные социологов. Рады ли москвичи расширению границ города? Подробности в обзоре, который подготовила моя коллега Светлана Павлова.
Как сообщает газета «Известия», статья под заголовком «Власти избавят новую Москву от пандемии» наехавших, на присоединяемых к столице территориях вскоре могут быть введены ограничения на регистрацию по месту жительства. В некоторых районах, попадающих в эту зону, уже проходят совещания по вопросам изменения миграционной политики. Издание напоминает, что в середине июня президент Дмитрий Медведев предложил расширить границы Москвы, а также создать столичный федеральный округ, куда будут перенесены государственные учреждения федерального уровня. В июле московский мэр Сергей Собянин сказал, что площадь столицы будет увеличена почти в 2,5 раза за счет территорий, ограниченных Киевским и Варшавским шоссе, а также большим кольцом Московской железной дороги. Источник известий в московском правительстве назвал ограничение регистрации на присоединяемых территориях ожидаемым событием. По словам собеседника издания, беспокойство властей связано с тем, что может возникнуть много желающих зарегистрироваться в этих местах у знакомых, родственников или просто за деньги. Собеседник «Известий» уверен, что в этом случае региональные власти должны выйти с инициативой изменения законодательства на федеральный уровень. С чиновниками правительства согласны и столичные депутаты. Изменения порядка регистрации на присоединенных территориях должны приниматься на федеральном уровне, пояснил председатель комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников, потому что необходимо вносить изменения в постановление правительства России. По его словам, вожделенную московскую регистрацию на законных основаниях могут получить от 200 до 250 тысяч человек, жителей расширяемой территории. В продолжение темы газета «Коммерсант» публикует сегодня статью, посвященную отношению москвичей к планам по расширению столицы. По данным опросов, которые провел аналитический центр Юрия Левады, положительно восприняли новость о том, что территория Москвы увеличится чуть больше 41% опрошенных, отрицательно примерно столько же, около 40,5%. К идее полного слияния Москвы и области в единый федеральный округ положительно отнеслись около 37% респондентов, отрицательно – более 46%. Зато идея переселения в город-спутник президентской администрации, правительства, министерств и Госдумы вызывает одобрение у более чем 60% опрошенных москвичей. Против нее высказались порядка 25%. О том, какие положительные перспективы в планах по расширению Москвы видят горожане, в интервью «Радио Свобода» рассказал заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин.
Сближение Москвы и Московской области, расширение Москвы может в какой-то отчасти решить транспортные проблемы, проблемы транспортных пробок на выезде из города. Это прежде всего. С другой стороны, для кого-то возможно расширение Москвы и планы там строительства на новых территориях, новых там, экологически чистых районов, вызывают некоторую привлекательность, поскольку много москвичей проводят, по крайней мере, лет на даче в своих загородных домах, и кто-то бы хотел, наверное, и вовсе переселиться в эти регионы.
Алексей Гражданкин рассказал также о том, что вызывает беспокойство москвичей в связи с планами по расширению столицы.
С одной стороны, те средства, которые потребуются на освоение новых территорий, есть возможное опасение о том, что это может негативным образом сказаться на состоянии городского хозяйства. А второе, это вот опять-таки то же самое жилищное строительство, поскольку если часть жителей столицы хотела бы уехать из города и жить, значит, все-таки подальше от городского шума, то другая часть все-таки не хотела бы, значит, далеко удаляться от благ цивилизации, от того, что делает, в общем, Москву столичным городом. Планы жилищного строительства за десятки километров от Красной площади кого-то не прельщают. Есть достаточно много проблем, значит, связанных, там, скажем, с переселением жителей, живущих там, в центральных районах, в районы, нынешние районы Москвы за окружной дорогой. И я думаю, что вот такого же рода проблемы, такого же рода беспокойства могут быть участием московских жителей.
Сказал заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. Основной мировой темой остаются последствия трагедии в Норвегии, где в результате взрыва в центре столицы Осло и стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя, по последним данным, погибли 76 человек. Накануне в Осло начался суд над представителем ультраправых взглядов Андерсом Брейвиком, расстрелявшим 68 человек в молодежном лагере на острове и предположительно устроившим взрыв около здания правительства, в результате которого погибли еще 8. Слушания проходили в закрытом режиме и продлились около 35 минут. Судья Ким Хигер приняла решение арестовать обвиняемого на 8 недель, и сразу после этого полицейский конвой с Брейвиком покинул здание суда. Вечером же на улице Осло на акцию памяти жертв трагедии вышли сотни тысяч норвежцев. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Джанян.
В городском суде Осло завершилось первое слушание по делу двойного теракта, в котором обвиняют 32-летнего норвежца Андерса Брейвика. Слушания проходили в закрытом режиме и продлились около 35 минут. Судья Ким Хегер принял решение арестовать его на 8 недель, и сразу после этого полицейский конвой с Брейвиком покинул здание суда. На пресс-конференции, организованной после закрытого процесса, судья сообщила, что террорист признался в организации взрыва у здания правительства Норвегии и расстреле молодежи в лагере на острове Утоя, но при этом не признает себя виновным. Андерс Брейвик объяснил, что сделал это, поскольку хочет начать революцию в норвежском обществе для того, чтобы победить либеральную иммиграционную политику и распространение в стране ислама. Кроме того, Брейвик в суде заявил, что на свободе остались две группы его сообщников. В первый день судебных слушаний появилась информация о том, что в Польше арестован мужчина, подозреваемый в причастности к терактам в Норвегии. Именно у него Андерс Брейвик мог купить химикаты, с помощью которых изготавливал бомбы. Однако позже прокуратура польского города Вроцлава опровергла сообщение о задержании владельца магазина химикатов, сообщив, что он проходит по делу свидетелем. Помимо этого выяснилось, что спецслужбы Норвегии еще в марте текущего года внесли Брейвика в список потенциально опасных лиц, поскольку он незаконно заказывал через интернет химические вещества. Однако представители норвежских спецслужб заявили, что не предприняли никаких действий по отношению к Андерсу Брейвику в связи с отсутствием необходимой информации. Журналистам удалось разыскать отца террориста Йенса Брейвика, норвежского дипломата в отставке, проживающего в французской деревне Курнанель. Выяснилось, что Йенс Брейвик не видел своего сына больше 15 лет, а о терактах Норвегии узнал в интернете. Отец Андерса Брейвика сообщил журналистам, что потрясен ужасным известием, и заявил, что его сыну следовало покончить жизнь самоубийством после того, как он убил стольких невинных людей. К этому следует добавить, что полиция Норвегии пересмотрела число жертв двойного теракта, объявив о том, что погибли 76, а не 93 человека, как объявлялось ранее. Причина неточности, по словам полиции, объясняется трудностями в получении актуальной информации с острова Утоя, где были расстреляны участники молодежного политического форума. Ранее сообщалось, что там погибли 86 человек. В числе жертв террориста оказался и сводный брат норвежской кронпринцессы Метте Марит, полицейский Трунд Бернсен. Он был застрелен Брейвиком, когда пытался остановить его во время бойни на острове. Вечером в понедельник 25 июля на улице норвежской столицы вышло более 150 тысяч человек, чтобы почтить память жертв двойного теракта. Демонстранты приехали в Осло со всей страны. У многих в руках были факелы и цветы, в основном красные и белые розы. Журналисты подсчитали, что в последний раз такое большое число норвежцев вышло на улицы в 1945 году, после окончания Второй мировой войны. Перед толпой, собравшейся у здания городской мэрии, выступил с речью наследный принц Хокон, сказавший среди прочего, что норвежцы должны сплотиться и стать еще ближе друг к другу, чтобы защититься от жестокости. А выступавший после него премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что бесконечно благодарен, живя в стране, где в трудные дни люди выходят на улицы с цветами, чтобы сплотиться вместе в защиту демократии. Людское море, которое я вижу перед собой здесь сегодня, и та теплота, которая исходит от людей по всей стране, придает мне уверенности. Норвегия выстояла в этом тяжелом испытании. Зло может убить отдельного человека, но зло никогда не может победить целый народ. Сказал Йенс Столтенберг. Помимо Осло, демонстрации в память о жертвах пятничного теракта прошли и в других городах Норвегии. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Вернемся к этой теме буквально через несколько минут, а сейчас о другом событии. Финансовый кризис в США. Президент Барак Обама выступил со вторым за последние несколько дней телеобращением к нации, описав возможные последствия технического дефолта и призвав народ повлиять на законодателей, заставив их договориться о мерах по увеличению долгового лимита. Вслед за Обамой по телевидению выступил его основной оппонент, республиканец, спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Упрекнув республиканцев в том, что они не готовы к компромиссу, отказываясь поднять налоги на богатейших американцев и корпорации, президент Обама предупредил: мы берем на себя риск разжигания глубокого экономического кризиса. Почти полную ответственность за него понесет Вашингтон. Отказ выполнить наши финансовые обязательства будет безрассудным и безответственным шагом. Лидеры республиканцев говорят, что они согласны с необходимостью избежать дефолта. Но новый подход, предложенный в понедельник спикером Бейнером, вынудит нас вновь столкнуться с угрозой дефолта всего через 6 месяцев. Иными словами, проблема не будет решена. Спикер Джон Бейнер, обвинив президента в том, что под его водительством государственные долги взмыли до беспрецедентного уровня, отверг упреки президента и заявил, что Конгресс сможет предотвратить дефолт. «Президент требует карт-бланш. Он его не получит», — заверил американцев Джон Бейнер. В действительности Конгресс не зашел в тупик. Недавно Палата представителей одобрила законопроект, предусматривающий повышение налогового лимита. Этот законопроект поддержали представители обеих партий. На этой неделе мы одобрим новый законопроект, который поддержит руководство обеих партий и в Сенате. И я рассчитываю, что он будет одобрен Сенатом и попадет на стол президенту для подписи. Если президент подпишет его, то атмосфера кризиса, которую он и создал, исчезнет. Спикер Палаты представителей имел в виду новый законопроект, сведения о котором появились в понедельник, с предложением поднять долговой лимит на $1 триллион в обмен на сокращение расходов в $1 200 миллиардов. Интересно, что руководители демократов в Конгрессе объявили в понедельник о своем плане сокращения расходов, в котором не предусмотрено повышение налогов. Но демократы требуют продлить долговой лимит не на полгода, как хотят республиканцы, а на год. В своем обращении к стране президент Обама призвал американцев стать судьей в его противостоянии с республиканцами, будучи убежденным, что его аргументы о том, что богатейшие должны нести большие жертвы в борьбе с долгами, чем средний класс, найдут отклик у избирателей. Несгибаемый же костяк республиканцев, проявляя бескомпромиссность, о которой не помнят даже политические старожилы Вашингтона, считает, что избиратели, избрав их в Конгресс прошлой осенью, уже прямо заявили о своих предпочтениях.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире программа «Время гостей». Исчерпала ли Россия запас социальной прочности, накопленный в нулевые? Последние исследования экспертов и прогнозы будущего страны обсуждаем с членом правления Института современного развития, доктором экономических наук Евгением Гантмахером, ведущий Михаил Соколов. А в продолжение «Свободы в полдень» вернемся к трагическим событиям в Норвегии. Является ли стрелявший в детей психически здоровым человеком? И может ли современное общество вовремя распознать террориста-одиночку? А также другие темы. Доверяют ли в российских регионах местным средствам массовой информации? Репортаж из Новгорода. И культура. В Москве завершился конкурс вокалистов «Опералия».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Суд в Архангельской области сегодня рассматривает ходатайство бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении. По всей Норвегии десятки тысяч людей провели ночь, стоя со свечами на улице в память о 76 погибших в результате двойного террористического нападения 22 июля. Совершение взрыва в Осло и вооруженном нападении на молодежный лагерь недалеко от столицы подозревается норвежец Андерс Брейвик. Он утверждает, что хотел инициировать антиисламскую кампанию в Европе. Теплоход «Булгария», поднятый со дна «Волги» после крушения, заведен в док у поселка Куйбышевский Затон Камско-Устинского района Татарстана. Как сообщили в МЧС, из судна будет откачана вода, после чего продолжатся следственные действия. Кандидаты в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия начинают сегодня предвыборную агитацию. Досрочные выборы пройдут 26 августа. Президент США Барак Обама предупредил, что рост внутреннего долга страны может нанести серьезный ущерб экономике и социальным программам. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, за минувшие сутки в столкновениях погибли 22 боевика и двое полицейских. Власти Косово ужесточили пограничный контроль за соблюдением запрета на импорт из Сербии. Всемирная продовольственная программа ООН начинает сегодня срочные поставки продуктов питания в Сомали, где в связи с засухой голодают миллионы людей. С октября этого года граждане Мальты получат право на развод. Это предусмотрено законом, утвержденным вчера парламентом островного государства.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к главной мировой новости последних дней – двойному теракту в Норвегии, совершенному одиночкой Андерсом Брейвиком. Жертвами организованного им взрыва и расстрела участников молодежного лагеря на острове близ Осло стали 76 человек. Уже известно, что Брейвик был сторонником ультраправых взглядов, однако эксперты недоумевают, если он был в здравом уме, почему жертвами выбрал своих же сограждан. Известно, что террорист своих агрессивных настроений не скрывал, открыто рассуждая о возможности убийств на форуме и в социальных сетях в интернете. Как обычный человек с положительными характеристиками коллег мог превратиться в серийного убийцу? Можно ли говорить о том, что норвежский убийца является психически больным человеком? Эти вопросы мой коллега Мумин Шакиров задал врачу-психотерапевту Алексею Магалифу.
Говорить о том, что это пациент сугубо психиатрический, это очень сложно сразу по такому даже кошмарному действию, это судить крайне сложно. Это скорее такая социальная патология. Есть понятие о определенных личностях, об их характерах, психотипах. Это люди, которые, преследуя свои, как мы говорим, сверхценные идеи по изменению мира, они очень холодно относятся к человеческой жизни, и фактически для них человек с внутренним миром, как часть мироздания, просто отсутствует. Поэтому, преследуя свои, как я сказал, фанатичные идеи и цели, они не останавливаются перед насилием и убийством. Поэтому, скорее всего, пока можно предполагать, что речь идет о очень таком брутальном психическом, патологическом характере человека, да, и пока рассуждать на тему, что он жертва паранойи, какого-то заболевания сложного, пока очень рано, для этого требуется психиатрическая экспертиза. Поэтому на сегодняшний день, судя по тому, что произошло, можно пока сказать о том, что, к сожалению, это не единичные случаи. Такое случается даже в очень спокойных странах, где появляются личности, которые ведут себя таким ужасным образом. Но такова, к сожалению, наша жизнь.
Стоит ли искать мотивацию его поведения в нацистской философии?
Нацистского мировоззрения. Правда, я имею в виду прежде всего некие взгляды на мироустройство, потому что, ну, собственно, нацизм преследует цель очищения собственной расы от других рас, других людей. Здесь он уничтожал своих. Вот. Поэтому я имею в виду примерно следующее, что есть определенные концепции передела мира и мироустройства, где приносятся в жертву масса людей. И подобные, скажем так, взгляды, естественно, они в свое время, ну, скажем так, захватили головы тех, кто создавал нацистскую философию. Вот это, я бы сказал, некий отголосок. Отголосок вот тех мировоззренческих представлений, где можно, принеся в жертву невинных людей, что-то поменять в целом в мире. Но это, конечно, скажем так, это та патология человеческого сознания, с которой приходится иметь дело, в общем, довольно часто в этой жизни.
Таково мнение врача-психотерапевта Алексея Магалифа. Способно ли современное общество вовремя распознать террориста-одиночку? Вот что ответили на этот вопрос жители Тюмени, с которыми побеседовал наш корреспондент Алекс Немиров.
Я считаю, что нет. Сколько их везде всяких разных живет по стране. Даже взять у нас вот на работе работают. Ну, я же не знаю, что у него на уме. Чем он дышит внутри, это, я считаю, это невозможно.
Вычислить такого человека? Ну, если он совсем уже шизанутый, наверное, можно. А если он Чикатило он вычисляет сколько лет, то, простите, как это можно вычислить?
Наверное, они как были, так они останутся все равно. Что, в Чечне у нас теракты, потому что, ну, потому что сейчас, видите, все деньги играют, деньги же платят. Она погибает, понимаешь, а родители живут нормально, видишь, деньги-то родителям платят.
Я думаю, очень трудно. От одиночек трудно, потому что они же втихушку, они же не распространяются. Ведь он же в последний момент только перед терактом выставил в интернете свой манифест. А кто бы знал, если не посмотрел фотографии, вообще симпатичный, норвежец, натуральный. Поэтому я бы даже соседа такого не распознала никогда.
Я думаю, что это означает влезать в личную жизнь людей, потому что иначе нельзя понять, что у него на уме. С другой стороны, а смысл? Будут ли читать, например, мою переписку там с моим другом, который в другом городе живет? Пожалуйста. Ну, да, я пишу у него, как у меня дела, что у меня начальник идиот, извините. Но у 90% россиян такие же проблемы.
Что мы с вами защитим? Это же очень сложно. Если бы вот так посмотрел и узнал, что он террорист, их же распознать-то трудно. Это ужасно.
Сейчас же свобода, кто что хочет, то и делает. Ну, конечно, против свержения только строя, там следят соответствующие службы. А так нет, он не может он распознать. Ну, конечно, если кто-то задастся целью, будет следить, выявлять. Но это слишком много людей, чтобы отследить. И вряд ли невозможно это делать. Поэтому это можно ожидать в любом месте, в любой стране. И страдают невинные люди.
Так тюменцы отвечали на вопрос, способно ли современное общество вовремя распознать террориста-одиночку. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Рост цен на продукты питания в России в первом полугодии, составивший 4,9%, более чем вдвое превысил средний для Европейского Союза показатель 2,4%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом инфляция в России и 27 странах ЕС за 6 месяцев года составила 5% и 1,8% соответственно. Российский зерновой союз повысил прогноз урожая зерна в стране в текущем году, установив его в диапазоне от 89 до 92 миллионов тонн, сообщил вице-президент союза Александр Корбут. Согласно официальному прогнозу Министерства сельского хозяйства, в текущем сезоне в стране будет собрано от 85 до 90 миллионов тонн зерна, против менее 61 миллиона тонн годом ранее. Правительство России ожидает, что в 2011 году в стране будет наблюдаться существенный рост энергопотребления до 10%, заявил директор правительственного департамента промышленности и инфраструктуры Максим Соколов. Ранее Министерство энергетики прогнозировало этот показатель на уровне чуть более 2%. По планам, общий объем инвестиционных программ государственных энергетических компаний России в 2011 году увеличится на 37% к уровню предыдущего года, до 778 миллиардов рублей или примерно 28 миллиардов долларов в пересчете. Иран, Ирак и Сирия подписали предварительное соглашение о строительстве трубопровода для поставок газа через Средиземное море в Европу с иранского месторождения Южный Парс, одного из крупнейших в мире. По планам его протяженность составит 5000 километров, а стоимость – 10 миллиардов долларов. Как заявили представители Ирана, ресурсная база проекта позволит обеспечить надежность поставок, в отличие от газопровода «Набукко», который планируют построить в этом регионе ряд европейских стран. Правительство Японии дополнительно выделило почти 25,5 миллиардов долларов в пересчете на ликвидацию последствий стихийных бедствий, произошедших в стране в середине марта. Более трети этой суммы, как сообщается, будет потрачено на восстановление разрушенной инфраструктуры. Курс доллара на сегодня 27 рублей 74 копейки, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 83 копейки, по сравнению с понедельником он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Архангельской области в городе Вельск рассматривает сегодня ходатайство бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении. По всей Норвегии десятки тысяч людей провели ночь, стоя со свечами на улице, в память о 76 погибших в результате двойного террористического нападения 22 июля. Теплоход «Булгария», поднятый со дна «Волги» после крушения, заведен в док у поселка Куйбышевский Затон Камско-Устинского района Татарстана. С октября этого года граждане Мальты получат право на развод. Это предусмотрено законом, утвержденным накануне парламентом островного государства. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
УДО Платона Лебедев. Прямая трансляция из зала суда.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин о смерти певицы Эми Уайнхаус.
Право автора.
Людмила Телень об отце Евгении Хасис.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Региональные средства массовой информации в России, доверяют ли им читатели? Можно ли говорить о хотя бы относительной независимости от властей местных газет и сайтов? Являются ли региональные издания манипуляторами или жертвами манипуляций? Об этом на примере ситуации в Новгороде сегодняшний городской репортаж корреспондента «Радио Свобода» Светланы Жоховой.
Каждый третий россиянин больше верит мнениям своих знакомых, чем СМИ. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения за 2010 год. Одна из причин недоверия – манипуляция со стороны СМИ. Но часто региональные медиа сами оказываются заложниками манипуляторов, рассказывает главный редактор псковского издания «Городская среда» Алексей Семенов.
Власти кровно заинтересованы в том, чтобы СМИ отражали их точку зрения и транслировали по возможности без личных уже там пристрастий. В действительности Пскове, на мой взгляд, существует достаточное количество СМИ более-менее независимых. Их становится меньше, но они, тем не менее, еще есть. Манипуляция есть, но она не настолько очевидна. В этом смысле отношение властей к СМИ и отношение к СМИ к властям находятся в цивилизованных рамках.
Однако говорить о полной независимости от властей не приходится.
Ну, у нас один из самых, наверное, острых вопросов последнего времени касается охранных зон. Вот здесь очевидно, что информация дается либо дозированно, либо под определенным уклоном. И в результате получается, что не то, что читатели, но и многие люди, которые все-таки задействованы во всем этом, толком не могут разобраться, что же происходит на самом деле. Многие запутались настолько, что даже те, кто, в принципе, считает себя манипулятором, сам является игрушкой в этой вот стихии. Очень часто бывает совсем смешно, когда это все на самом деле не имеет никакого отдельного центра. Перехитрили самих себя.
Что такое манипуляция, журналисты узнают со студенческой скамьи, говорит ассистент кафедры журналистики Вологодского государственного университета Иван Якимов.
Лично я никаких манипулирующих методик специально не применяю. Мне кажется, что сам по себе учебный комплекс все равно тем или иным образом выстраивает материал, играет роль авторитета автора. То есть студент вынужден согласиться с тем, что ему преподают, поскольку автор авторитетен. Мне кажется, что журналистика без манипуляции невозможна в принципе. По крайней мере, на данный момент в нашей стране невозможно. Но если опять-таки обращаться к теории, одна из функций журналистики идеологическая. То есть воспитывать определенный взгляд на жизнь, на то, что происходит вокруг. И здесь каждое издание, оно все равно будет свою точку зрения навязывать.
После прохождения практики молодые журналисты понимают, какова идеология и политика изданий, и стараются ее придерживаться.
средства массовой информации у нас стараются не ссориться с администрациями города и области. Им так удобнее, так проще. Понятно, что журналисты манипулируют на уровне выбора тем, на уровне отбора этой информации для конкретной публикации. Но это, наверное, такие самые распространенные и типичные приемы манипуляции, которые средства массовой информации используют.
Есть и обратная сторона дела. На журналистов не обязательно давить, их можно поощрять. Надежда Ильинская, председатель гильдии гендерной журналистики в Петербурге. О конкурсах Надежда знает не понаслышке.
Все-таки журналистский труд, он достаточно серьезный и, что уж там скрывать, не очень хорошо оплачиваемый. Поэтому, если есть такие конкурсы журналистские, то, в принципе, это хорошо. Тем более, получить из рук коллег награду профессиональную, вообще очень здорово. Это поднимает и престиж профессии. Конечно, доля манипуляций есть со стороны государственных структур. Многие журналисты ведутся на эти манипуляции. Изо всех сил стараются быть какими-то тоже значимыми, поближе к государственным структурам, там, значит, поближе к кормушке. Почему легко могут манипулировать журналистами? Потому что это же, в принципе, творческая профессия. А творческая профессия подразумевает, чтобы был какой-то неожиданный результат. В общем, что там говорить? Нервные люди, которые постоянно нуждаются в оценке своего труда.
Иосиф Делашинский – один из руководителей проекта «Региональная пресса России. Стратегия выживания». По мнению Делашинского, рассуждать о серьезном влиянии региональных СМИ на аудиторию не стоит.
Есть несколько изданий, вообще несколько СМИ, которые в регионах пользуются авторитетами, действительно что-то влияет. Вопрос на что? Сегодня региональные медиа, прежде всего, это инструмент информирования и трибуна для начальства. Региональная пресса не занимается гражданским обществом, ей не до этого. Она либо выживает, либо является инструментом власти, либо ресурсом объективного, честного информирования, как это понимают сами журналисты.
Говоря о тенденциях, эксперт отмечает возможность развития региональной прессы.
Здесь абсолютно очевидно две группы. Люди, которые, ну, условно говоря, медведевская группа, хотя медведи тут ни при чем, это те, кто ратует за перевод страны на высокие технологии. Это автоматически поднимает квалификацию людей, востребованность качества информации, ну и дальше понятно. И вторая группа, те, кто до конца готовы использовать ресурсный вариант, продавать нефть, газ и прочее, а это не требует никакой квалификации от людей, большая часть населения становится рантье, а рантье не заинтересован никакой информации. Что будет со страной? Она пойдет по пути сырьевого придатка или по пути самостоятельной научно развитой страны.
Успешность манипуляции в том, что зачастую объект манипуляции сам обманываться рад. Это проще и надежнее не знать неприглядных фактов, не анализировать разные источники информации, не вдаваться в подробности. В этом случае манипуляция становится гарантией спокойной и благополучной жизни. Светлана Жохова, Великий Новгород, для Радио Свобода.
Сейчас, как всегда, продолжим «Свободу в полдень» рассказом об одном из самых интересных событий в мире культуры. В Москве завершился конкурс вокалистов «Опералия». Большим концертом на сцене Московского академического музыкального театра с участием финалистов дирижировал сам Пласидо Доминго. Во втором отделении жюри назвало имена лауреатов, а закончился вечер исполнением гимна «Опералии» силами всех 40 участников конкурса. И за всем этим наблюдала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В этом году конкурс имени Чайковского поделили пополам между двумя городами, и состязания вокалистов проходили в Петербурге. Пласидо Доминго и Центр оперного пения Галины Вишневской компенсировали москвичам эту потерю опералией. Конкурс получился сильным. По итогам первого тура в полуфинал вышло не 20, как положено, а 23 человека. Пласидо Доминго очень помогал участникам, ни одного не остановил, просил петь еще и еще. Первую арию вокалисты выбирали сами, из-за неточности выбора многих из них, а также их педагогов стоит пожурить. Но вторую арию из предложенного списка отбирал уже сам Доминго и таким образом вытянул многих вокалистов во второй тур. По окончании первого тура было совершенно очевидно, что претенденты на первые места как в женском, так и в мужском вокале уже есть, и что участие этих певцов составило бы честь любому авторитетному смотру. Это американский тенор Рене Барбера и сопрано из Южной Африки Претти Йенде. Эти двое, что называется, певцы Божьей милостью. фаворитам конкурса также нужно отнести тенора Джейсика Ли, сопрано Хэран Хонг и баса Джонгмин Парка. Все они из Южной Кореи, а еще сопрано Ольга Пудова из Мариинского театра. В финал прошло не 10, как ожидалось, а 13 певцов. Приятной неожиданностью стало то, что в списке оказалось четверо российских певцов. Помимо Ольги Пудовой, теноры Сергей Поляков и Хачатур Бадалян, оба из новой оперы, и баритон Константин Шушаков, молодежная программа Большого театра. У опералей большой призовой фонд и много разных наград. Трижды лауреатами стали Претти Янди и Рене Барбера. Первая премия – приз за исполнение Сарсуэлы и приз зрительских симпатий. Ольга Бусиёк из Молдавии завоевала второе место и также награждена за исполнение Сарсуэлы. Вторая премия у мужчин – Константин Шушаков. На третьем месте Джессик Ли и Ольга Пудова. Спецпризы достались чилийскому баритону Хавьеру Аррею и Джангмину Парку. Обидно, что никаких наград не пересудили Хэран Хонг. Возможно, это связано с тем, о чем говорил Пласидо Доминго.
Во всех категориях голосов самые, наверное, редкие голоса, самые редкие исполнители, которых тяжелее всего найти, ну, в первую очередь, певцов Верди, особенно сопрано для Верди. Если у вас есть такая исполнительница, если вы нашли исполнительницу, которая хорошо исполняет партии сопрано в произведениях Верди, держите ее, никуда не отпускайте, холите и лелейте, потому что это очень редкий талант.
Вечер венчало исполнение гимна опералии силами всех 40 участников вокального смотра.
Об итогах завершившегося в Москве конкурса вокалистов «Опералия» рассказывала Марина Тимашева. А программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Сегодня исполняется 40 лет со дня выхода в прокат фильма «Офицеры», снятого режиссером Владимиром Роговым по сценарию Бориса Васильева. В связи с этим независимая компания Movie Research провела социологическое исследование, в котором доказывает, распространенное мнение о том, что интерес россиян к кинокартинам о Второй мировой войне падает, не соответствует действительности. Об этом и пойдет речь в рубрике, которую сегодня представит Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Несмотря на то, что с момента начала Великой Отечественной прошло 70 лет, события этой войны продолжают волновать российских зрителей, да и кинематографисты не забывают об этой теме, заявляет генеральный директор Movie Research Олег Иванов.
Нас заинтересовало, насколько фильмы о Великой Отечественной войне, во-первых, выходят на широкий экран, какие они показывают результаты по сравнению с другими фильмами и как эти фильмы проходят на телеэкране. Мы, конечно, знали про какие-то конкретные фильмы, но когда мы собрали всю эту информацию вместе, мы были сильно удивлены, потому что, во-первых, довольно много фильмов современных выходит на широкий экран. 12 отечественных и 7 иностранных картин выходило в прокат в течение последних 5 лет. При этом мы просто не включали в наши расчеты такие фильмы, например, как «Гитлер капут» или «Бесславные ублюдки», то есть картины, которые пародийно трактуют тему войны. Поэтому это чистый подсчет. То есть 19 картин за последние 5 лет – это очень неплохой результат, если считать, что общее количество релизов в течение года не такое большое, как во всем мире. То есть у нас не так много картин выходит вообще. Мало того, что они выходят, они еще и пользуются спросом. Некоторые картины превышают ту самую планку в 1 миллион зрителей, которой мы отмеряем массовость картины. Несколько картин превысили эту планку. Фильм «Сволочи», фильм «Мы из будущего», «Утомленные солнцем», «Брестская крепость».
Среди фильмов российского производства и сделанных в других странах, какие фильмы о Второй мировой войне наиболее предпочтительны для зрителей?
Наши картины пользуются большим спросом. По-моему, это единственная категория или там номинация, в которой происходит именно так. То есть мы привыкли к тому, что обычно любая зарубежная картина, жанр кинокомедии или жанр экшенов, вызывает больше интерес западные фильмы. Получилось, что по Великой Отечественной войне или Второй мировой войне фильмы наши вызывают больше интерес у зрителей, чем фильмы иностранные. Причем сравнивать можно как по посещаемости в кинотеатрах, так и по телевизионным рейтингам. То есть у любого нашего фильма, который выходил в это время, рейтинги выше, чем у каких-то фильмов иностранных.
Чем вы это объясняете? Доверяют больше?
Я думаю, что вопрос вопрос ментальности. Картины о войне, которые выходили у нас в последнее время, видимо, попадают все-таки вот в точку. То есть социокультурное пространство, его не переформатируешь. Мы не понимаем того языка, на котором делаются фильмы о Второй мировой войне, не понимаем исторический ход событий, которые показываются, или то, что выхватывается из контекста что-то. Вот поэтому любой фильм, картина «Поп», картина «Брестская крепость», там, «Мы из будущего», обе картины, они все нам существенно ближе по нашим ожиданиям.
Какие ленты чаще всего попадают на телеэкраны? Старые, проверенные временем, или совершенно новые?
Получается, попадают и те, и те. То есть есть из старых картин те, которые держатся удивительно устойчиво. Например, фильм «Офицеры» держится с максимальным рейтингом, то есть рейтинг 8,4%, ну, может быть, это не всем что-либо говорит, но это высочайший рейтинг для художественного полнометражного фильма, который показывается по телевизору. Ну, столь же высокий рейтинг у картины «Освобождение» у обеих частей. И эти фильмы показываются довольно часто. 14 раз за последние 5 лет фильм «Офицеры» показывался по телевизору на разных каналах. «А зори здесь тихие», «Щит и меч», «Тегеран 43», фильмы, которые сделаны в советское время, продолжают как показываться, так и иметь высокие рейтинги. При этом новые фильмы тоже пользуются спросом, и здесь можно упоминать как полнометражные художественные, так и сериальную продукцию, скажем, «Диверсант», «Апостол», «Туман», то есть различные фильмы, которые сделаны специально для телепоказов.
Как сообщает Олег Иванов, фильмы о войне, созданные в советское время и совершенно новые, вызывают у зрителей одинаковый интерес.
Лиля Пальвелева и рубрика «Общественное мнение» завершают этот выпуск программы «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Развитие главных событий в дневных и вечерних информационных программах «Время свободы», а также на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит час прессы. Что происходит с гражданской активностью на Украине? Кто больше недоволен, Восток или Запад? В программе главные редакторы интернет-изданий newsru.ua Ольга Лень и «Параллель медиа» Владимир Лермонтов. Ведущий часа прессы Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нет, больше я с ним контактировать не буду. В самые мрачные моменты я думаю, что...
Журналисты нижегородской телекомпании «Волга» подверглись нападению со стороны...
Знаете, я всегда верил в то, что чем больше правительство...
Один из самых жителей черноморского города Трабзон был задержан через несколько дней.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».